Ольга Гер. Охота на некромантку. Жена с того света. Глава первая. Здравствуйте, я ваша жена. Двое мужчин спорили до хрипоты. «Нам необходимы эти деньги», — настаивал высокий блондин. «Если не заплатим аренду, нас выставят из дома. Подумай о младших, Эдгар. Они полностью зависят от нас». «Ты хотел сказать от тебя, Крестер», — ответил брюнет по имени Эдгар. «Ты у нас старший брат. Я всего лишь второй после тебя». «Поэтому ты позволяешь себе тратить средства так беспечно?» Крестер указал на одежду Эдгара. «Твой сюртук стоит половину аренды». «Это подарок. Предлагаешь мне продать его и ходить в обносках, да, Крес?» Блондин только рукой махнул. Этот спор у них явно не в первый раз. Я наблюдала за перепалкой братьев, зависнув под потолком. При этом мужчины меня не видели и не слышали. И я решила, что они — часть моего воображения. Внешне братья отличались друг от друга, как небо и земля. Один светлый, второй темный, но у обоих волосы до плеч. Видимо, такова местная мода. Блондину лет 25, и он слишком серьезный. Брюнет младше года на три, и он, в противовес брату, был чересчур легкомысленный. Но есть у них и общее. Оба хороши собой, только каждый по-своему. Эдгар обладал смазливой внешностью мажора. На мой вкус он был чересчур слащав. Крестер походил на северного викинга, такой же широкоплечий и суровый. Как говорится, мужчины на любой вкус. А что, я хоть и призрак, но все-таки женщина. Мои симпатии были на стороне блондина. Я всегда предпочитала серьезных мужчин по весам. Вот только меня саму почему-то всегда выбирали вторые.
«Что ж, я решу проблему сам. Как и всегда», — вздохнул Крес. «Наследство дяди получит тот, кто женится». «Стой!» — перебил Эдгар. «Намекаешь, что все средства перейдут тому из нас, кто женится первым?» «Я только что это сказал, слово в слово». «Знаешь...» резко изменил мнение Эдгар. «Не переживай, я все сделаю. Тебе будет сложно быстро найти невесту, ты женщин ненавидишь, а я люблю». «Просто я еще не встретил ни одной достойной», — заявил Крес.
«Вот-вот», — кивнул Эдгар. «И вообще, у меня есть план, я уже все придумал».
Я понятия не имела, почему вижу именно их. Что я вообще здесь делаю? Все вокруг выглядело странным и чужим, начиная с одежды мужчин. Она не имела ничего общего с современной. Я попыталась вспомнить, как здесь очутилась. Вот я, как обычно, прихожу на работу, сажусь за стол с микроскопом, меня ждет множество образцов на исследование. Но вдруг наваливается вселенская усталость. Я складываю руки на столе, опускаю на них голову и засыпаю. Прямо на рабочем месте. Никогда себе такого не позволяла. На этом воспоминания обрывались. Выходит, я сплю и вижу странный реалистичный сон. Вполне логичное объяснение. Я так увлеклась своими мыслями, что пропустила конец разговора. Братья разошлись, и Эдгар отправился куда-то по своим делам, а я внезапно полетела за ним. Попытка сменить курс не увенчалась успехом. Я превратилась в шарик, который Эдгар тащит за собой на веревочке. Он меня, конечно, не видит, но я вынуждена следовать за ним, как привязанная. Впрочем, жаловаться было не на что, сон оказался интересным, лишь бы не уволили за то, что я сплю на рабочем месте. Дом, из которого вышел Эдгар, стоял на холме, а ниже простирался город, похожий на викторианскую Англию. Улочки, мощенные камнем, двух-трехэтажные дома, деревянные вывески с названием лавок, хмурые прохожие в необычных нарядах и фонари на веревках, протянутых над дорогой от здания к зданию. Их желтый свет немного разгонял вездесущий туман, делая улицы чуть уютнее. Город был мне незнаком. Я точно никогда здесь не бывала и даже не слышала ни о чем похожем. Прогулка привела нас на окраину, к покосившейся церквушке. Эдгар вошел внутрь, и я влетела за ним. Причем прошла через дверь, которую он захлопнул прямо перед моим носом. Ощущение было не из приятных, я словно продиралась через липкое желе.